Дорогие слушатели, мы в эфире. Это православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии. Цикл передач «Беседа о вечном». Сегодня я вам представляю священника Владимира Первушина. Батюшка, здравствуйте. Давно мы с вами не виделись. Благословите.
Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Благословение Господне на вас.
Отец Владимир, мне сегодня бы хотелось с вами говорить о кресте как символе любви божественной. Почему все, что связано с крестом, так важно для нас, христиан? И сегодня мне бы хотелось говорить о том, как мы должны это в своей жизни христианской прочувствовать, вот этот вот путь крестный, который дан каждому христианину. Потому что далеко не каждый из христиан считает, что его жизнь может как-то обойтись без этого креста.
Ну, кто хочет следовать за мной, возьми крест и следуй за мной. Без этого никак. Если человек называет себя христианином, он не имеет права просто отказываться от этого. Ну, или напротив, если человек просто номинальный, то есть так.
Ну, значит, это не христианин.
Ну, по сути, да.
Номинальный христианин, да. Он не может быть.
Как мне один человек сказал, что если человек заходит в гараж, он от этого не превращается в машину. Да? Так, человек сколько бы раз не заходил в храм, а просто от того, что он в храм заходит, но христианином не становится. И от того, как он себя называет, да, из опыта. 6 лет в областной психиатрической больнице прослужил, там тоже кем-то к себе не называют. Они же не являются таковыми. Так человек может в каком-то таком состоянии ума и сердца находиться, что, называя себя православным, на самом деле таковым не быть, к сожалению. Да.
Вот именно почему так происходит? Вот давайте разбираться сегодня.
Почему? По привычке.
Почему человек, 20 лет ходя в храм Божий, не становится настоящим христианином? Ну, просто христианин. Я ну, вот да. Сейчас да, вам вот скажу, как-то просто в свое время у меня была такая коротенькая беседа, это было действительно давно, вот так оно и было, лет 15 назад. А вот мы тогда ждали как раз второго ребенка, ну как-то это было связано, и речь шла с моей подругой, православной женщиной, именно о значении христианства и о том, какие мы христиане. Так вот я ей говорила, что, ну, я же говорю, плохая христианка. Я говорю, ну что вот, что как бы с меня, разве можно что-то с меня требовать, чего-то большего, чего я не могу сделать? И она говорила, ну, извини меня, ты же христианка. Самое главное, что ты, что мы плохие, но все-таки мы христиане. Вот это что это такое? Плохие, но все-таки христиане.
Ну, мы сонаследники Христа. То есть мы также миром помазываемся, как цари помазываются на царство. То есть мы должны помнить об этом. Это возлагает какую-то определенную ответственность на то, как мы себя ведем, как мы поступаем и прочее. То есть, я же не говорю о каком-то благородстве там каком-то, но что-то такое должно в нас быть, какое-то такое состояние. Но можно лишь имитировать только это, как есть носители культуры, такие ролевые игры. Бывает, что бывает, да, человек 20 лет может ходить в храм, ставить там свечи, но не быть христианином, потому что у человека не появилось личных отношений с Богом. Это в первую очередь должно быть. Что молитва – это не какой-то свод каких-то заклинаний, рекс-пекс, барабекс. Да, это разговор с Богом. Если ты разговариваешь, значит, ты ожидаешь, что Он тебе отвечает. И Он отвечает со стороны Священного Писания. И вот в таком диалоге должна состоять наша жизнь. Так вот у нас создаются вот эти личные отношения со Христом. А если их нет, то остается лишь только внешняя форма. Внешняя, да, человек может там по 40 акафистов в день вычитывать, да, но это не будет молитвой.
Ну, те же самые фарисеи.
Ну, по сути, да, только хуже, потому что фарисеи не в точности исполнили закон, до последней буквы ничего не нарушил. Даже более того, более чем с них требовалось, выполняли закон. Этим их современные вот, христиане этим похвастаться не могут. Точным исполнением Священного Писания.
А, батюшка, а как вот эта трагедия-то происходит? Вот за 20 лет что происходит? Вот если, если ну, более внимательно как бы вот, рассмотреть вот всю вот эту жизнь христианскую, как происходит, что человек все-таки христианином не становится?
Ну, общего, наверное, какого-то правила тут, скорее всего, не выделишь. Это вот, каждый человек – это отдельная судьба, и, конечно, личная встреча с Богом. То есть у каждого встреча с Богом своя личная, со своими причинами, со своими скорбями, с чем-то. А у кого-то может сложиться так, что нету причин искать Бога. Нет скорбей, в силу которых возникают вопросы, когда человек действительно ищет Бога. Если человек может как-то так ровно, мирно прожить всю жизнь, не ища Бога, то, соответственно, его не находит. Поэтому... Вот, говорит, ищущий да обрящет, а если человек не ищет, как он обрящет? Если у него нужды в Боге нет, как вот жаждущий в пустыне ищет воды, да, алчущий ищет хлеба, как жизни, потому что без них он погибнет. Также душа ищущая ищет Бога. А если человек ничего такого подобного не испытывает, он ну, может так всю жизнь прожить.
Знаете, о чем хочу сейчас спросить? Вот, конечно, нас к этому подводит к скорби, чтобы наши отношения с Богом устанавливали,
да, скорби они приводят. И отношение к этим скорбям, как мы к ним относимся, конечно.
И вот получается так, что человек, испытав эти, может быть, очень тяжелые скорби в своей жизни, он понимает, что он без храма, без Бога не может. Угу. Он сразу начинает взывать Господу. Вот, и в этом, может быть, даже какое-то проявление язычества состоит. Вот мы сейчас как бы говорим о кресте как символе божественной любви. Но вот у меня иногда складывается такое ощущение, что вот мы реально как-то в своей жизни этого Бога используем. Не этого Бога, а нашего Господа мы его используем. Я свои мысли сейчас доведу до конца. То есть вот и человек, испытав какую-то личную трагедию в своей жизни, он начинает ходить в храм каждую неделю. У него как-то начинаются подвигаться дела. То есть Господь помогает, Господь реально помогает. И человек, он боится отступить от храма. Он боится. И получается так, что он, может быть, внутренне себя говорит себе так: вот я буду ходить в храм, потому что мне Господь поможет. Правильно ли это?
Ну, не то, что правильно, а, скорее всего, естественно. То есть, вполне нормальное отношение, как между детьми и родителями. То есть, это безусловно любовь, потому что как кто даст камень вместо, да, если ребенок попросит рыбу и даст ему змею, да, как говорит Христос. Вот такие же у нас отношения с Богом. То есть, если мы относимся как дети к своим родителям, то, естественно, ожидаем, что Господь о нас будет заботиться, Господь подаст нам все необходимое. И это безусловно, потому что Бог любит нас. По-другому и быть не может. Мне кажется, это нормальное отношение. Когда мы уверены в том, что Господь все усмотрит. Естественно, боимся потерять мир с Богом. Нарушить как-то этот мир. Ну, через нарушение заповедей, через какое-то непослушание, там еще там что-то такое. Если этот мир разрушается, соответственно, разрушаются отношения с Богом и все прочее.
А вот в какой момент начинают складываться личные отношения со Христом?
Ну, это сердце подскажет. Что это уже, что ты уже не просто вычитываешь молитвы, не упражняешься в молитве, как апостол Павел говорит, а ты действительно молишься, ты действительно обращаешься к Богу. И потом ты слышишь его ответ.
Опять же такое...
Ну, а тут уже выбор у тебя. Да, слушаешься ты Христа или нет? Выполняешь, когда совесть тебе подсказывает, сердце тебе говорит, что это тебе Христос говорит. Тут начинаются у тебя отношения со Христом. Следуешь ты за ним, выполняешь, что удобно тебе, приятно тебе, неприятно, больно тебе, не больно, но ты делаешь то, чего требует тебя Христос. Вот это и есть отношение со Христом. Или напротив, ты говоришь, нет, мне это неприятно, и прочее, такие вот находишь себе какие-то отговорки, оправдываешь себя. Я... И отгораживаешься от Христа. Так и не имея вот этих самых отношений. Просто отворачиваешься от Христа. Находишь Евангелие в чем-то тебе неудобном, противоречащем твоим убеждениям, твоим принципам, чувству твоего достоинства, там, прочее, гордыни, по сути.
Вот я еще обращаю тоже по собственному своему опыту и по разговорам с христианами, которые давно ходят в храм. У каждого тоже складываются по-разному вот эти отношения с Богом. Угу. Кто-то говорит, что происходит вот как в профессии. Вот даже когда я помню, был такой момент интересный, я была в Верхотурском монастыре, но это же было лет, наверное, 8 назад, с батюшкой-старцем мы говорили, очень старенький батюшка. Вот я помню, что я как раз приехала с тем, что говорила ему о том, что я работаю на православном радио, и меня очень тяготит мысль о том, что у меня отношение как бы к своей профессии как к работе. Вот и он, батюшка, говорил, ну это же очень хорошо, что вы это осознаете, потому что когда мы вот здесь вот находимся у святыни, у нас тоже идет привыкание к святыне. И люди так быстро привыкают к этому, ко всему. И вот мы тоже с ним разбирались. И, ну, слава Богу, прошло уже достаточно много времени, чтобы вот какие-то вещи понять и понять, что работа на православном радио в данном случае или на телевидении, или вообще в местах, связанных с церковью, с Богом, это прежде всего служение, и как оно отличается, и как это чувствуют наши радиослушатели. И вот это твое отношение именно как к работе или как к служению?
Ну, разные аспекты. Даже в отношении как к работе. Тут, кроме того, что это место извлечения там какого-то достатка для своего существования, может быть и такой аспект, как ответственность. То есть, если ты что-то здесь получаешь, значит, ты что-то должен сюда принести. Естественно, да. То есть, с этой точки зрения, то есть, тоже неплохо, когда человек чувствует ответственность. Когда, если служение, понятно, что человек действительно служит, понимает, что его призвал Господь, сказал.
То есть, он уже ответственен, да, сказал, если он понимает,
да,
вот это служение.
Если услышал голос Христа, который сказал, вы свет миру, да, и человек начинает светить. Не просто получать средства к существованию, да, а действительно светить. Ну, а если за это еще и платят, что же в этом плохого? Да. Но к работе это тоже неплохо, на самом деле. Если есть ответственность. Если нет ответственности, то нет и света вообще.
Вот я продолжу как бы свою мысль. Вспоминала Верхотурии и вот этого старца, и вот этот вопрос мой. Бывает так, что мы начали разговор о том, как происходит вот эта трагедия, когда человек, 20 лет находясь в церкви, он не становится настоящим христианином. Вот может ли быть такое выгорание в вере?
Ну, мне кажется, у тех, которые вот 20 лет ходят в храм, выгорания не будет. Другое дело, что если человек ищет, бьется, действительно горит, и так и ничего не получается у него. Может быть, и выгорание. А если человек не искал, то есть не горел, то откуда выгорание-то возьмется? Если этого горения изначально не было. Другое дело, если человек неравнодушен и действительно вот этих в поисках что-то делает, почастую даже и к подвигам каким-то стремится, буквально душу свою рвет, тогда возможно выгорание. Значит, человек что-то неправильно делает. Значит, человек был лишен духовного руководства. Значит, человек невнимательно читал Священное Писание святых отцов. Где-то совершил ошибку.
Потому что его не должно. Где-то совершил ошибку.
Да, выгорание этого не должно быть.
Конечно.
Для этого есть молитва «Отче наш». То есть, если быть внимательным каждому слову, да, то есть мы обращаем внимание, что наш. Хлеб наш дай нам. Прости нам долги наши. То есть это необходимость того, что эту молитву нужно читать вместе с кем-то. с кем-то, можно сказать, мы. И вот когда есть рядом твои братья и сестры, которые могут помочь тебе обратить внимание на эту ошибку, значит, ты что-то делаешь неправильно, чтобы эту ошибку не совершать. А когда человек пытается сам выплыть, это попытка спастись вне Ноева ковчега, на своей лодочке где-то. Знаешь, что человек утонет, не спасется. Так и здесь нужно это или духовное руководство, какой-то совет, прочее общение со своими братьями и сестрами. Именно церковное общение, оно необходимо.
Необходимо.
А без него, да, будет и выгорание, и все прочее. Когда человек замыкается сам в себе, думая, что он все правильно делает, но где-то может совершить ошибку какую-то. И по пути в церковь свернуть не туда, куда-то.
Отец Владимир, но ведь бывает часто, что у христианина так, у христианин как бы так и не нашел своего духовника. Так тоже бывает?
Да, конечно, это в современном веке, в современных традициях и прочее. То есть это практически невозможно, да? То есть даже наш профессор Осипов много на эту тему говорил. Но тем не менее, есть братья и сестры. Общение-то никуда не делось. Храмы есть, приходы есть.
Все равно мы исповедуемся у разных батюшек.
Послушание всегда есть.
И любим разные храмы.
Да. Если ты не у старцев послушание там, у какого-то там духовного отца, ты можешь быть послушанием у своих братьев и сестер. Если тебя попросили, ты помог, и это тоже послушание. Церковь-то была, есть и будет, и врата ада не одолеют ее. Церковь не на старцах. Церковь на нас, на всех вместе взятых. Мы и есть церковь.
Тело Христово.
Тело Христово, да. Глава же сам Христос.
Которое на крови мучеников стоит. Церковь.
Конечно. В этом и есть, как на том самом хорошем основании, на хорошем камне. На всем камне создан церковь, да, говоря про апостола. Эти святые — это тот камень, основа, на которой вся церковь зиждется. Вот и они оставили свои труды, святые отцы много написали.
Я сейчас немножечко вас удивлю одним примером. Сейчас, секундочку. У нас была недавно встреча с замечательным человеком Евгением Бунтовым.
Угу.
Вот, и когда уже он уходил, я рассказывала о том, что в городе появилось у нас очень много крыс. Ну, не знаю, может быть...
Ну, значит, вы, хорошо жить стали.
Может быть, вы этого не знаете, но они прямо вот разгуливают и живут на помойках, и гуляют по городу. Ну, то есть это
Япония — это символ богатства. Это значит, на свалках много продуктов.
Отдельная.
Голода,
да,
нет.
Да, это отдельная совершенно история. Но Евгений Владимирович, он, когда уходил, он предложил мне поговорить о надежде.
Угу.
И... Когда мы тоже с ним вот вспоминали, я как раз вот жаловалась и говорила, что вот я вижу, и что прям вот и около торговых центров, вот и мы в центре живем, то там прям вот бегают крысы и помойки рядом, и они тут просто реально вот просто кишат. И ничего,
да, не всегда были.
Ничего нет. Вот мы жили в старых домах сколько. Я никогда не видела на наших огромных помойках крыс. Я никогда не видела ни дочь моя, ни муж тогда не видели этих крыс.
Ну, я на заводе видел целую лавину этих крыс.
Ну, я сейчас о другом. Вот сейчас в данном случае, что сказал Евгений Владимирович Бунтов. Вот. И когда он уходил, он говорит: вы знаете, вот давайте поговорим о надежде. И я вам как бы такой пример приведу интересный. Вот, кстати, о крысах. Что проводили такой эксперимент, значит, по-моему, да, двух крыс посадили в банку.
Да, я видел это, да.
Я не видела, но вот я рассказывала.
Нет,
как
в новостях видел.
Вот, и короче говоря, они пытались выбраться. И вот одну крысу достали и дали ей возможность прийти в себя из этой банки. Ее накормили, напоили, то есть она была в хороших таких условиях. А потом ее снова возвратили в эту банку.
И у нее появилась надежда, что ее оттуда вытащат.
Да, то есть вот та
она стала более жизнеспособной.
Да, вот та крыса, которая там оставалась долго, которую не вынимали, не давали поесть, она погибла скоро. А вот та, и он мне говорит, а вот как вы думаете, говорит, сколько вот та вторая, которые дали возможность...
Продержалась, да.
Сколько она еще прожила? Вот насколько я помню, он сказал, 60 часов. Представляете? То есть вот, вот что такое надежда?
Да.
Вот как вы вот это вот понимаете?
Да. Не про крыс, если ты говоришь, мы говорим.
Да, конечно, про, нет. Про это просто как, понятно, как пример, про людей, наглядный, да, очень.
Виктор Франкл еще писал, как в концентрационных лагерях те люди, у которых была цель какая-то, те, которые знали, чем они займутся после того, когда все это закончится, а когда это закончится, никто не знал. Вообще и не мог знать. Не война, а вот именно содержание в концентрационных лагерях. Почему? Потому что если дали какой-то тюремный срок, если мы говорим про обычную тюрьму, там человек знает, сколько ему там дней осталось, лет, может считать, сколько до окончания срока, до последнего звонка. В концентрационных лагерях такого не было. То есть там вообще без времени, непонятно, что там в будущем будет. И вот те люди, у которых была какая-то цель, которые знали, что вот это все закончится, я займусь тем-то, тем-то. Что меня там, там-то, там-то кто-то ждет, я поеду туда, туда-то. Вот эти люди выжили. А те, кто бесцельно жил,
те все погибли. Их же там всех везли, вели на сжигание. Как они могли выжить?
Ну, вот была цель у них. То есть они знали, что впереди есть что-то хорошее. Чем те, у которых впереди вообще ничего не было, лишь тьма беспросветная. Всегда должно быть впереди что-то хорошее. У нас впереди Царство Небесное. И когда мы видим это Царство Небесное, где-то там у себя умозрительно в голове, это дает нам надежду, дает нам силу там все прочее. Чем те, у кого этого нет. Тех и сил нет. Бороться, стремиться там что-то. Сопротивляться, выживать.
Вот мы тоже сейчас, я не помню, с кем мы обсуждали, но говорили, недавно тоже записывали что-то, какую-то программу, какое-то интервью, и вот один из моих гостей сказал, вот Великая Отечественная война началась, и сразу в первые дни, когда вот наши все вот эти вот солдатики молодые, так называемые новобранцы, и не только пошли на войну, сразу был призыв от руководства страны, что победа будет за нами.
Да.
Как это важно, такая огромная, страшная война, которую мы пережили. И люди тогда ведь действительно считали, что она закончится в 3-4 месяца.
Да.
Очень скоро. Но это ведь это очень важно, когда тебе твое руководство говорит, что победа будет за нами. И не говорит о том, что вы умрете скоро, и надежды никакой нет.
Ну, потому что бороться нужно не против, а за будущее наших детей. За мир в нашем доме, за мир на небо над головой, все прочее, за процветание нашего Отечества. А не против там каких-то там страшных там лютых нелюдей там или еще там чего-то. Боремся за, но не против.
А вот еще ведь говорят так, что надежда умирает последней.
Нет, надежда вообще
как
не умирает.
Она? Как это?
Надежда не умирает.
Никогда.
Да, не перестает.
Надежда никогда не перестает, как и любовь. Никогда,
да?
Не перестает.
Все три, да,
вера. А чем они отличаются? Вера, надежда. Любовь.
Сложно сказать, чем они отличаются. Чем они сходятся. Чем они похожи. Тут это очевидно. В первую очередь, что как вера без дел мертва, так и любовь и надежда без дел мертвы. Если ты начинаешь тонуть, значит, твоя надежда мертва. Действительно, умерла последняя, да. Она не должна умирать. Значит, ее и не было. По сути. Если продолжаешь бороться, значит, и живая надежда.
Вот смотрите, отец Владимир, вы сейчас говорите, что мы должны бороться за. Но ведь мы боремся против зла. Ведь против, а не за зло.
А если сказать за добро?
Ну, это другое дело.
За Христа.
Да. Да, это я понимаю.
Звучит по-другому.
Но против зла, а не за плохое, не за зло.
Мы боремся за добро, за свет, за Христа.
Но против зла.
Ну, как воспринимать? Если ты борешься за Христа, ты видишь Христа. Если борешься против зла, ты видишь зло. Что перед собой ставить? Мне больше нравится видеть Христа, чем зло.
Вот, смотрите, вы как бы одну сторону, а я вас на другую пытаюсь вытянуть. Я тоже очень люблю Бога.
Да.
Поверьте, и ненавижу дьявола. Господи, помилуй. Вот правда, но вот смотрите, отец Владимир, было даже такое ведь учение об антихристе.
Угу.
Оно даже
оно
да? сформулировано святыми отцами церкви. И святитель Игнатий об этом много писал, Иоанн Кронштадтский. То есть вот это учение об антихристе, они говорят, что необходимо знать каждому христианину. Не зная вот этого учения, очень трудно понимать вообще христианство, православие.
Ну, а что сказать, если люди про Христа ничего не знают, а про антихриста все? И вот так вот, как мы говорили, про человека, ищущего Христа, что нужно искать Христа, соответственно, читать что-то, изучать, вникать. Действительно, вот в книгах везде, у святых отцов, Евангелие, везде Христа искать. А люди вот так вот антихриста ищут. Можно ли это христианством назвать? А их христианами, соответственно. Когда про антихриста люди больше знают, там, про какие-то вот эти сущности, про бесов, знают больше, чем про Христа. Где же тут христианство?
Это понятно.
Ну, а назвать это можно борьбой со злом, да, борьбой против антихриста. Ну, а за кого они борются? Вопрос открыт, да, как один человек, мой знакомый, говорил.
Ну, вот я говорю, что все очень непросто. 20 лет мы живем,
простого ничего нет. У человека ничего просто.
И мы разбираемся вот в этих...
Это Бог существо простое, человек, он сложный очень.
Да, потому что он в грехах весь. Поэтому он
раздроблен, да. То есть сложный, это значит многосоставный, раздробленный, да. И Господь целостен.
А как-то женщина одна мне сказала, а простых не любят.
Почему?
Ну, так вот было сказано. Да, просто был такой момент. Смешной, конечно, батюшка. Ну, вот я вам говорю, у меня, когда сын у нас учился в школе, в него влюбилась одна девочка. Вот, а они тогда еще были, ну, по-моему, им лет по 11 было, по 10. И вот родители этой девочки сказали, а вот она очень там вот любит вашего мальчика. Я говорю, да вы что? Он же, говорит, такой сложный. А мама мне сказала, это девочки, а простых не любит. Угу. И вот, знаете, я так почему-то долго рассуждала на эту тему, но вот у меня как-то всплывали вот эти слова в жизни. Очень, очень как бы такой житейский пример, но вот
так. Сложно сказать, что не любит.
Мы тоже с вами, помните, как-то говорили, у нас такой разговор на свободную тему, да,
да,
сегодня. Мы с вами говорили, батюшка, я вам рассказывала, что как-то была в библиотеке, и там лежали книжки, вот они как бы все, вот выбирай, как эта выставка такая была книжная. И я сейчас не помню, конечно, какой автор, но приблизительно название книги было такое, что девчонки любят плохих мальчишек. А прямо книга была написана для подростков. И вот я так возмутилась, потому что моя дочка цап-царап, эту книжку сразу выделила из этих всех книжных новинок. И вот я когда вам рассказывала, вы говорите, нет, мне всегда нравились хорошие девочки. Помните?
Ну да.
Вот, и никогда плохие не нравились.
Ну, почему не любили? То есть это просто относились по-особому, можно так сказать. Это отношение к князю Мышкину из романа «Идиот» Федора Михайловича Достоевского. Вот пример вот такого простого человека. Настолько простого, что он стремится к образу Христа в своей простоте. И как относился мир, да? Сказать, что его не любили, ну, вряд ли не любили. Может быть, манипулировали, может, злоупотребляли там прочее. Но никак не скажешь, что его не любили. Кто-то, может быть, и ненавидел, да, и такое встречается. Ну, так что прямо все не любили.
Он же был христианин.
Ну да, конечно.
Ну, а тот же Алеша Карамазов, он же тоже был христианин.
Стремился к тому, чтобы явить в своей жизни образ Христа. И что, его за это не любили?
Нет, но мы знаем, что Алешу Карамазова, по-моему, все любили.
Вот.
Вот.
А он был простой.
Да, а почему тогда Господь говорит, что меня гнали и вас будут гнать?
Да.
Князь Мышкин, та же самая история, сколько угодно. Но они просто, они не то что были простые, они были очень цельными людьми.
Это и есть простота напротив сложности. Сложность, то есть многосоставность, раздробленность. Сложность не в том понимании, что понять там сложно. Трудно понять.
Хаос,
когда нет вот этой целостности.
Хаос,
да,
в душе, хаос.
Нет вот этого целомудрия,
да,
целостности ума. Ну, соответственно, и сердца, и всего прочего.
Ну вот мы сегодня как бы начали о том, что о значении вообще креста в нашей жизни. Угу. И начали программу сегодня. И говорю, давайте, батюшка, будем разбираться. Как это получается, что люди, ходящие 20 лет в храм, не становятся христианами? Вот это вот и очень интересно, и очень печально, когда действительно не становятся христианами. И не понимают, что такое крест в жизни христианина. Потому что кто-то, например, говорит так. Ну вот, мне кажется, я тоже с этим разбиралась, особенно вот в эти последние 2 года этого коронавируса, этой так называемой пандемии, когда очень остро встал вопрос о том, что ты просто можешь предать Бога, ты можешь предать mm-hmm. креста. Помните, мы с вами встречались 2 года назад, и, ну, это было, наверное, не два, а поменьше, когда внутреннее просто все кипело, это был как раз праздник 9 мая. 9 мая мы вот даже слов нет. Нам не разрешено,
угу,
наверное, сейчас вот говорить то, что ты чувствуешь, ну, на самом деле.
Да, все мы говорим,
вот, о кресте. Это как раз, да. А как мы можем говорить о кресте и о Христе, говоря
о разное восприятие?
О Евангелии,
да,
и не говорить о глубочайших вещах человеческой
если
натуры,
мы говорим
жизни человеческой.
А человек, который все номинально воспринимает, он видит лишь символическое изображение, графическое изображение. А если мы говорим о нормальном восприятии Христа, то мы видим не просто крест, а образ Христа и символ победы. Образ жертвенной любви, как запомним, наверное, уже слова, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, да, но имел жизнь вечную». То есть это как раз есть тот символ любви, когда Бог Отец отдает Своего Сына за нас. И мы видим это на кресте. То есть это не просто какой-то человек, висящий на кресте, а это вот как раз и отражает любовь и Отца к нам, и Сына к нам, и Духа Святого к нам. Это все вот на этом крестном знамени. Ну, а кто-то видит просто изображение. Просто изображение. И оно на него никакого воздействия не производит.
Потому что духовную жизнь не ведет.
Да, как мы уже говорили, что...
Поэтому и не открывается ему другое.
Человек может снять с себя крест, да, и ходить без креста. А вот если человек, например, любит своих детей, свою маму там прочее, то есть он с собой носит фотографии своих родных, всегда в кошелек вкладывает, в бумажник там куда-то. Так же и здесь.
Образ.
Да, образ дорогого тебе человека. Так же здесь, если ты любишь Христа, то на тебе всегда его изображение. Как без этого креста быть? То есть для тебя это не просто какой-то атрибут какой-то культуры. Как вот есть носители культуры. Как партийный значок там или еще там что-то такое. То есть внешний атрибут, который относит тебя к какой-то социальной группе. Это намного глубже, намного важнее. И вот как человек к этому относится, как воспринимает это, какие выводы делает и как живет, как поступает, как говорит и как мыслит. Это говорит о человеке, как он номинальный христианин, который только лишь называется таковым, или он действительно последователь Христа, который действительно взял крест свой со всеми своими скорбями, прочими своими тяготами и следует за Христом. Что из этого отношения?
Батюшка, с вами интересно. Спасибо вам за сегодняшнюю беседу.
Вам спасибо, что пригласили.
Да, и сегодня у нас еще минутки три остается. Мне хочется сказать, чтобы вы напомнили о том, что завтра у нас тоже замечательный праздник батюшки Серафима Саровского прославления, что нам тоже нужно побывать, помолиться вместе.
Да, не забывать слова его, как завет.
Замечательные да. слова. Скажите их.
Ну, начнем с того, какие именно, да? Спаси все самые тысячи вокруг да, тебя
конечно,
спасутся, да?
Конечно.
Или то, что ваш ум должен как бы плавать в Евангелии. Вот то есть оно всегда должно быть в голове
такое
у нас.
Вот наследие от батюшки Серафима.
Да, то есть если мы воспринимаем святоотеческое вот это вот писание как нечто богодохновенное, да, то что это Господь нам говорит через них, через этих людей, то это практически тоже заповеди для нас, которые мы должны быть послушны и слушать их, и жить по ним. То есть нужно придать особое значение этим словам и не забывать слова Христа, который говорит блаженный, слышащий Слово Божие и исполняющий его. То есть мало послушать, мало удивиться, о, действительно, как хорошо сказано.
Слышащие да, уши да слышат.
Да, еще и как-то в своей жизни это применять. То есть,
часто
жить
тоже
по этим словам.
Господь нам говорит.
Ну и тогда все будет хорошо у нас. И так все хорошо, а будет еще лучше.
Да. Вон Екатерина у нас улыбается. Спасибо вам большое, отец Владимир. Да.
И помогай нам всем, Христос Бог.
И помогай нам.
С прошедшими праздниками и с наступающими.
Да. Напомню, дорогие слушатели, что это был священник Владимир Первушин в программе православного радиоканала «Воскресенье. Беседы о вечном».